Диаманда добралась до вершины холма. Она помедлила. Эта старуха Буревей могла чего доброго увязаться за ней. Девушка не сомневалась, что кто-то преследовал ее на пути сквозь лесную чащу. Вокруг не было ни души. Она обернулась. — Вечерок добрый, мисс. — Ты? Кто действительно следила за мной? Матушка поднялась на ноги и вышла из тени волынщика, где сидела неразличимая во мраке. — Этому меня отец научил, — сказала она, — когда брал с собой на охоту. Присказка у него была. Плохой охотник гоняет, с хорошей дожидается. — О, стало быть, ты на меня охотилась? — Нет, просто ждала. Я знала, что ты сюда придешь. Больше тебе идти некуда. Ты пришла, чтобы вызвать ее, не так ли? Дай-ка мне взглянуть на твои руки. Она не попросила, велела. И руки Диаманды сами собой вытянулись вперед против ее воли. Прежде чем она смогла их отдернуть, старуха уже вцепилась в ее запястье мертвой хваткой. Кожа на ее ладонях напоминала грубую мешковину. — Ты никогда не знала тяжелой работы, не так ли? — добродушно спросила матушка. — Не срезала капусту, заледеневшую на грядке, не копала могилу, не доила корову, не обрежала покойника. — Ведьма не обязана делать все это, — огрызнулась Диаманда. — Разве я сказала, что обязана? — Расскажу-ка я тебе вот что. О прекрасных женщинах, в алых одеждах, со звездами в волосах, или, может быть, с лунами, и о голосах, звучавших у тебя в голове, пока ты спала, и о силе, которую ты обрела здесь. Думаю, она посулила тебе огромную силу, столько силы, сколько пожелаешь. Бесплатно. Диаманда не проронила ни звука. Потому что все это уже случалось прежде. Всегда найдется тот, кто выслушает и услышит. Взгляд матушки Буревей, казалось, блуждал где-то далеко. Когда тебе одиноко, а люди вокруг кажутся слишком глупыми для слов, а мир полон тайн, которые никто не может тебе раскрыть. Ты читаешь мои мысли? Твои? Матушкино внимание прыгнуло обратно, и голос ее утратил потусторонние интонации. Ха! Цветочки, веночки, пляски без порток, возня с картами и веревочками. И это срабатывало, я полагаю. Она наделила тебя силой на какое-то время. О, наверное, она изрядно потешилась. А потом силы все меньше, а цена все выше. А затем и вовсе ни капли силы, только ежедневная расплата. Они всегда забирают больше, чем дают. А то, что они дают, вообще не имеет ценности. Что они любят получать от нас, это наш страх. А пуще всего нужна им наша вера в них. Если ты позовешь, они придут. Ты дашь им канал связи, если позовешь их там, в пору расходящихся кругов, там, где граница между мирами достаточно истончилась, чтобы они услышали. Сила у плясунов и так уже идет на убыль. И у меня нет прикрытия. Диаманда открыла было рот. Я еще не закончила. Ты незаурядная девушка. Ты можешь делать что угодно. Но быть ведьмой — это не для тебя. У ведьмы нелегкая жизнь. Ничего ты не понимаешь, безмозглая старуха. Эльфы совсем не такие. Не произноси это слово. Не произноси это слово. Они приходят, когда их зовут. Отлично. Эльф, 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 эльф. Матушка отвесила ей пощечину со всего маху. Даже ты понимаешь, что это глупость и ребячество. — сказала она. — А теперь послушай меня. Останешься здесь, и ничего больше не будет. А можешь уехать куда-нибудь и сыскать свое будущее, стать знатной дамой. Для этого у тебя мозгов хватит. И, может быть, ты вернешься сюда лет через 10 вся в золотой парче и драгоценных камнях и будешь властвовать над всеми нами, соседами-домоседами. Что ж, вот и славно будет. Но если ты останешься здесь и не прекратишь попыток вызвать лордов и леди, то ты снова вступишь со мной в состязание. Но состязаться придется не в дурацких играх при свете дня, а в подлинном ремесле ведьмы, и ждет тебя не возня с лунами и кругами, а настоящий враг во плоти, иступленный и неведомый. Ведь ты о нем ничего не знаешь, верно? А враг этот не ведает пощады. Диаманда подняла глаза. След от оплеухи горел у нее на щеке. — Стало быть, мне пора, — сказала она. — Матушка замешкалась лишь на секунду. Диаманда опрометью кинулась между камней. «Глупая девчонка, только не туда!» Фигура девушки уменьшалась на глазах, хотя казалось, что она всего в нескольких футах.
«Проклятье!»
Матушка нырнула следом и услышала, как трещит ее юбка. Это рвался карман. Кочерга, которую ведьма захватила с собой, вылетела оттуда жужжа и с лязгом прилепилась к одному из плясунов. Сапожные гвозди с мясом вырвались из ее башмаков и тоже устремились к камням.
Железо не может пройти между камней. Они не пропустят железо.
Матушка уже неслась по мягкому дерну, когда сообразила, что это значит. Но ей было все равно. Она сделала выбор. Возникло ощущение путаницы. Измерения все время вертелись и приплясывали. А потом этот снег под ногами. Белый. Он должен быть белым. Это же снег. Но разноцветные всполохи пробегали по нему то и дело, отражая безумный танец неугасимого радужного сияния в небе. Диаманде с трудом давался каждый шаг. Ее обувка едва ли годилась для городского лета, а уж для снежных сугробов и подавно. В свою очередь башмаки матушки Буревей, даже лишенные гвоздей, выдержали бы поход по раскаленной лаве. И все же мышцы, которые передвигали эти башмаки, трудились уже слишком много лет. Диаманда изрядно обогнала матушку. С ночного неба повалил еще снег, будто мало было сугробов под ногами. Неподалеку от камней группка всадников, сойдясь в круг, застыла в ожидании. Королева держалась чуть поодаль. Каждая ведьма знала ее в лицо, в один из ее обликов. Диаманда споткнулась и упала ничком. Затем ей удалось подняться на колени. Матушка остановилась. Конь королевы заржал.
— Преклони колени. Перед тобой королева, — сказала эльфийка.
На ней был алый наряд, голову венчала медная корона.
— Вот еще не буду, —
сказала матушка Буревей.
— Ты в моих владениях, женщина, — сказала королева. — Никто не может прийти сюда или уйти без моего позволения на колени.
— Я прихожу и ухожу, ни у кого позволения не спрашивая, — сказала матушка Буревей. — И прежде не спрашивала. И нынче не намерена.
Она положила руку на плечо Диаманды.
— Вот они, твои эльфы, хороши, правда?
Воины были рослые, пожалуй, выше 2 метров. Одежду им заменяли куски разных материалов, кое-как скрепленные между собой. Лоскуты меха, бронзовые пластины, ожерелья из ярких перьев. Обнаженные участки жилистых тел были сплошь покрыты синими и зелеными татуировками. Некоторые воины держали на изготовку натянутые луки. Наконечники стрел прослеживали каждое движение матушки. Волосы, жесткие от сала, стояли торчком, образуя вокруг голов нимбы. И хотя прекраснее этих лиц Диаманда в жизни своей не видывала, до нее постепенно начало доходить. Что-то здесь не так. Было на них какое-то причудливое выражение, не вязавшееся с этой красотой.
— Мы до сих пор живы. Только потому, что живые мы потешнее, чем мертвые, —
произнес голос матушки Буревей у нее за спиной.
— Ты же понимаешь, что не стоит слушать воркотню этой старой корги, —
сказала королева.
— Что она может предложить?
— Уж кое-что побольше, чем снег посреди лета, — сказала матушка. — Посмотри в глаза.
Королева спешилась.
— Возьми меня за руку, дитя, —
сказала она. Диаманда робко протянула руку. Да, было нечто в этих глазах, ни цвет и ни форма, не враждебный блеск, а только взгляд. Что-то подобное мог бы увидеть микроб, глядя со своего предметного стекла под микроскопом вверх в ослепительное сияние линз. — Ты ничто, — говорил этот взгляд, — ты ущербна. — Жизнь твоя не имеет никакой ценности, — говорил он. «Ты просто ничтожная тварюшка», — говорил он. «Можно оставить тебя домашней игрушкой, а можно убить», — говорил он. «И выбор не за тобой». Диаманда попыталась отдернуть руку.
«Убирайся из ее сознания, старая корга»,
— пот струился по матушкиному лицу.
«Я не внутри ее сознания. Это я тебя туда не пускаю»,
— королева улыбнулась. Такой обворожительной улыбки Диаманда никогда не видела.
— Да, ты обладаешь некоторой силой, поразительно. Никогда не думала, что ты чего-то стоишь, Эсмеральда Буревей. Но здесь это тебе не поможет. Убить их обеих. Но не одновременно. Пусть эта вторая полюбуется, как умирает первая.
Она снова вскочила на коня, развернулась и галопом ускакала прочь. Двое эльфов спешились, вытаскивая из-за поясов бронзовые кинжалы.
— Ну что ж, вот и все, значит, — сказала матушка, глядя на приближающихся эльфов. — Когда будет пора, — шепнула она, — беги. — А когда будет пора, сама поймешь.
Матушка рухнула на колени перед эльфами.
— Ой, не губите, горе мне старой немощной старухи, да в придачу еще тощей да тщедушной, — запричитала она в голос. — О, пощадите, не убивайте, молодой господин! О, боги милосердные!
Она вся скукожилась, захлебываясь от рыданий. Диаманда потрясенно смотрела на нее во все глаза. Ее изумляло, что кто-то всерьез думает выкрутиться подобным образом. Эльфы же слишком долго пробыли вдали от людей. Подошедший к матушке первым схватил ее за плечо и тут же получил удар крепко сжатыми в замок костлявыми руками. Сильнейший удар в такое место, о котором, как полагала нянюшка Ягг, Эсме Буревей и знать не знает. Тут бы нянюшка удивилась. Диаманда уже неслась со всех ног. Матушка двинула второго эльфа локтем в грудь и бросилась следом за Диамандой. За спиной она услышала веселый смех эльфов. Внезапное преображение матушки в дряхлую старуху поразило Диаманду, но, поравнявшись с ней на бегу, старая ведьма удивила девушку куда сильнее, и матушке было от чего спасаться.
— Они верхом!
— матушка кивнула. Лошади и вправду быстрее людей. Но не всякий мгновенно сообразит, что это работает только на более-менее длинных дистанциях. В спринтерском рывке человек запросто способен обогнать лошадь, хотя бы потому, что ему надо переставлять в два раза меньше ног. Матушка крепко вцепилась в руку Диаманды.
— Беги прямо в просвет между волынщиком и барабанщиком.
— А как их различить?
— Ты даже этого не знаешь.
— Конечно, человек может обогнать лошадь. Но матушку терзала неотвязная мысль, что никто не способен обогнать стрелу. Что-то просвистело рядом с ее ухом. Каменный хоровод казался все таким же далеким. Бесполезно, ничего не выйдет, это просто невозможно. Она могла попробовать это сделать только лежа или когда было на что опереться. Но теперь надо рискнуть. Их нагоняли четверо эльфов. Она даже не пыталась заглянуть в их мысли, но вот лошади. Ах, лошади! Они были хищными, плотоядными тварями, сознание их напоминали заостренные наконечники стрел. Правило заимствования гласит «не навреди». Надо просто проникнуть в сознание и воспользоваться им как транспортом, никоим образом не вовлекая субъект. Ну, вообще-то это не совсем правило, скорее общие рекомендации. Стрела с каменным наконечником пронзила ее шляпу. Да и рекомендации это... Не назовешь на самом деле даже не «Ой, да пропадя на все пропадом!» Она нырнула в сознание лошади, скачущей впереди, вглубь, сквозь наслоение лихого безумия, которое и обычные-то лошади едва-едва могут контролировать. На миг она взглянула сквозь налитые кровью глаза на собственную фигуру, с трудом бегущую по сугробам. На миг она попыталась контролировать сразу три пары ног, причем одна из них передвигалась автономно, в отдельном теле. В сравнении с этим ментально-эквилибристическим упражнением игра на инструменте в одной тональности и одновременное пение совершенно в другой, как постоянно делает нянюшка Ягг, хоть и не ставит перед собой такой цели, просто загородная прогулка. Матушка знала, что сможет управляться с этим не дольше нескольких секунд, прежде чем полное смятение накроет мозг и тело, но ей и нужна была всего секунда. Она дала смятению возникнуть, заполнить сознание лошади целиком, а затем резко отстранилась, подхватив контроль над собственным, уже падающим телом. В голове у лошади на миг возник ужасный хаос. Лошадь не понимала, что она такое и как сюда попала. Но что гораздо хуже, она не знала, сколько у нее ног. То ли две, то ли четыре, а может быть и все шесть. В качестве компромисса она остановилась на трех. Матушка слышала, как лошадь с отчаянным ржанием рухнула на землю, увлекая за собой, судя по грохоту, еще парочку ведомых, что участвовали в погоне. «Ха!» — матушка рискнула бросить взгляд в сторону Диаманды. Но Диаманды рядом не оказалось. Она копошилась в снегу чуть позади, силясь встать на ноги. Лицо ее было белее снега. В плече у нее засела стрела. Матушка метнулась к ней, схватила и рывком поставила на ноги. «Давай, мы уже близко!»
«Не могу бежать! Холодно!» —
Диаманда повалилась вперед. Матушка подхватила ее, прежде чем та рухнула в снег, и, крякнув от натуги, перекинула девушку через плечо. Еще несколько шагов, и все, что ей осталось сделать, упасть в пи... Когтистая рука схватилась за подол ее платья. И три фигуры упали и покатились по летнему папоротнику. Эльф первым вскочил на ноги, ошеломленно и торжествующе поглядев вокруг. В руке у него тускло блеснул медный клинок. Он сфокусировал внимание на матушке Буревей, упавшей на спину. Она чуяла прогорклый запах, когда эльф поднял нож и отчаянно искала путь в сознание эльфа. Что-то промелькнуло в поле ее зрения. Кусок веревки обвился вокруг шеи эльфа, затягиваясь петлей, и что-то тяжелое просвистело в воздухе. Существо в ужасе смотрело, как утюг пролетел в нескольких футах от его головы, прожужжал мимо уха, принялся летать вокруг с увеличивающейся скоростью по все сужающейся орбите, пока, наконец, не встретился с затылком эльфа, отчего воин судорожно дернулся и рухнул на траву. В поле зрения матушки показалась нянюшка Яг.
— О, а шельмец не так уж сильно и воняет, скажи, — сказала она. — Обычно эльфы за милю чуешь.
Матушка с трудом села, распрямила спину. Внутри каменного круга была лишь трава, ни снега, ни эльфов. Она повернулась к Диаманде, нянюшка тоже. Девушка лежала без сознания.
— Эльф подстрелил, — сказала матушка.
— Ох, мерзавец!
Наконечник все еще в ней. Нянюшка почесала затылок.
— Пожалуй, я смогу вынуть его, ничего страшного, — сказала она. — Но вот что там с ядом, не знаю. Можно было бы наложить жгут повыше раны.
— Ха! Тогда надо накладывать прямо на шею, самое место.
Матушка села, уткнув подбородок в колени. Плечи ее ныли нещадно.
— Надо мне малость передохнуть.
Образы плыли перед ее мысленным взором, и вот оно снова. Она знала, что существует такая вещь, как альтернативное будущее. В конце концов, на то оно и будущее. Но она никогда не слыхала об альтернативном прошлом. Сосредоточившись, она могла припомнить, как проскочила между камней. Но были и другие воспоминания. Она могла вспомнить, как лежит в кровати в собственном доме, именно доме, а не в хижине. Но это была она. И воспоминания принадлежали ей. Ее не покидало ноющее чувство, что она спит вот прямо сейчас и видит сон. В отупении она попыталась сконцентрироваться на нянюшке Яг. От Гиты Яг всегда веяло покоем, надежностью. Нянюшка вытащила ножик.
— Гита, какого рожна ты задумала? — Хочу избавить беднягу от страданий, Эсме.
Мне он не кажется таким уж страдальцем. Глаза нянюшки задумчиво блеснули.
— Могу ему это скоренько устроить.
Не стоит пытать его. Хотя бы потому, что лежачего не бьют Гита.
— А я не собираюсь дожидаться, пока эта гадина встанет, Эсме.
— Гита!
— Послушай, они уносили деток. Я не позволю, чтобы это повторилось. Подумать страшно, что кто-то похитит нашего Пьюси.
Даже эльфы не настолько дурные. Никогда в жизни не видала такого липучего ребенка. Матушка осторожно оттянула веко Диаманды.
— Без чувств, — сказала она.
— Доигралась в феечек.
Матушка Буревей подняла девушку на руки. — Пошли. Я понесу ее, а ты, господина Диндиня.
— Да чего же ты храбрая?
Взвалил ее на плечо и потащила, — сказала нянюшка.
— Под эльфовыми-то стрелами.
А еще это означало, что так у них было меньше шансов меня подстрелить, — сказала матушка.
— Что? Ты ведь на самом деле думала не об этом? — потрясенно спросила нянюшка Яг.
— Но она уже была ранена. Если бы они и в меня попали, мы бы обе не выбрались, — рассудительно ответила матушка.
— Но это чуток бессердечно, Эсме.
— Пусть бессердечно, лишь бы не безголово. Я никогда не прикидывалась доброй. Я здравомыслящая, вот и все.
И не надо так на меня смотреть. Ну что, ты идешь или так и будешь стоять тут весь день с раскрытым ртом?
Нянюшка закрыла рот и потом снова его открыла, чтобы спросить.
Что ты собираешься делать?
Вот ты знаешь, как ее лечить?
Я?
Нет. Вот именно. И я не знаю. Но я знаю того, кто может знать,
сказала она. — А этого пока запрем в темнице. Там много железных решеток. Он будет тише воды, ниже травы.
— Как он пролез сюда?
— Ко мне прицепился. Я не знаю, как это происходит. Может, сила камня отступает, пропуская людей или что-то вроде того. Пока меня больше всего заботит, чтобы его дружки оставались внутри.
Нянюшка без особых усилий закинула сомлевшего эльфа на плечи. Как уже отмечалось ранее, в хрониках плоского мира целые аграрные государства базировались на подъемной силе кряжестых старушек в черных платьях.
— Смердит! Хуже козлиной лежанки! — сказала она. — Вернусь домой, сразу ванну приму.
— О, боги! — сказала матушка. — Час от часу не легче, да? —